Это «Головная година дня на свободе». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Незалежные журналисты першими почули про намер белорусского керавництва вызволить Миколу Статкевича. Доляр досягнул исторического максимума у Беларуси. Менский сельгаз-поселок не хочет переселяться и боронит свое право на землю. Заставайтесь с нами. Пытание про былого кандидата в президенты Миколая Статкевича может быть вырашено у ближайший час. Про это заявил Александр Лукашенко. Сегодня у першиню за апошние 20 годов он дал интервью корреспонденту Радио Свобода и інших незалежных СМИ. Поводя Лукашенко, справа Статкевича стоит на парадку дня.
Хорошо. Я не стану лукавить. Этот вопрос в повестке дня моей работы. Решить это могу только я, но я не определялся 11-го, 10-го или какого-то. Может быть и до 11-го, но я не определялся. Ну если решать надо, то ее надо решать до выборов. Согласна? Если выпускать, то выпускать до выборов. Вот такая информация будет правильная. Если не выпускать, ну так пусть будет сидеть и геройствовать там. Ну в ближайший час, коли это будет первый вариант, то в ближайший час вы будете об этом знать. Вы доведаетесь. Если другие варианты, то часу шмат.
Больше голосов и больше цитатов из интервью позднее у нашей программе. Суддзяў Брусель памілаваў, а палідняволеныя ў Беларусі засталіся. Так пракаментаваў аглядальнік Раман Якаўлеўскі новы спіс асобаў, выведзеных з-пад санкцыяў Еўразвязу. Перш за ўсё звяртае ўвагу наяўнасць у ім 12 суддзяў. Паводле Якаўлеўскага, гэта палітычны кампраміс, які Лукашэнка можа расцаніць як слабасць Еўразвязу.
Мы пока не можем понять, около рынка он стоял или внутри. Вот отправили нашим коллегам в Гомель, будут проверять и давать ему ответ.
Прошу пробачения, прогучал голос Лидии Ярмошины, а зараз комментар Романа Якаўлеўскага.
Я перекананы, что сдыматься нельзя, потому что те махчимости и оппозиция, демократичные кандидаты, активисты отримливают под час выборов, не мусят быть змарнованы, треба обовязково перестаться с этими махчимостями.
Сейчас сказать, на что различила Евразвяз, я один подкресливаю, что у него нема одной политики и поводины этих брюссельских комиссаров и інших чиновников в Брюсселе, что тычется Беларуси, ну, такое выражение, что и они идут на умовы, какие выставляет Лукашенко. Такое выражение, что они ничего не могут заработать с Лукашенко. И вот идут на эти такие компромиссные, как им подается, кроки, а не забывающие, что Лукашенко любой компромисс расценивает как слабость.
У Центральную выборчую комиссию от початку сбору подписов за потенциальных кандидатов на президента покуль поступили только 3 официальные скарги. Про это Свободе 4 жнюня поведомила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. Она сказала, что скарги Анатолия Лябецки про выкористание административного ресурсу на корысть Александра Лукашенки не будут выносить на разгляд ЦВК, бо яны нібыта высмактаны с пальца. Виктор Хомич поскардился, что ему не дают сбирать подписи за Сергея Калякина на Гомельском городском рынку. Лидия Ярмошина сказала, что ЦВК начало выучать эту справу.
Мы пока не можем понять, около рынка он стоял или внутри. Вот отправили нашим коллегам в Гомель, будут проверять и давать ему ответ. Если внутри рынка, то действия администрации правомерные. Если за пределами, то, значит, будут, так сказать, журить директора.
Лідар партії БНФ Олексій Янукевич відказав на заклик журналістки Ірини Халіп до демократичних кандидатів здиматися з виборів. У відкритому листі, звернутим до потенційних кандидатів у президенти Тетяни Короткевич і Анатолія Лебецькі, Янукевич тлумачить, чому признання виніків виборів міжнародною супольністю не залежить від уділу чи неуділу кандидатів від опозиції.
Я переконаний, що здиматися нельзя, тому що ті можливості і опозиція, демократичні кандидати, активісти отримують під час виборів, не мусять бути змарновані, треба обов'язково перестатися цими можливостями для того, щоб спробувати здобути ще більш підтримки для своїх ідей, підтримки для переменів у білоруському громадстві. Ці тези, які вилучають прихильники бойкоту, насамреч, на мою думку, не ґрунтуються на ніяких логічних аргументах. Те, що нібито у діла опозиції може сприяти легітимізації Олександра Лукашенка. Так це зовсім не так. Насамреч, для Заходу критеріями для признання або непризнання виборів є виконання процедур, тобто ті можливості, які може мати опозиція, а не то, що опозиція цими можливостями скористалася і вилучила або не вилучила своїх представників на вибори.
Міркує Олексій Янукевич.
Година дня на свободі.
Углиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Сьогодні Олександр Лукашенко дав інтерв'ю незалежним СМІ. Разом з кореспондентом Радіо Свобода Валером Каліновським у гутарці удільничали представник Еврорадіо і порталу TUT.BY. Серед важних заяв, які прогучали, признання, що треба визволяти Миколу Статкевича. Білоруський керівник так само виказав упевненість, що Росія ніколи не нападе на Білорусь, але у випадку чого ми будемо воювати за кожний кавалок своєї землі. Нагадаю, що у студені сьогодні на пресовій конференції у Палаці Незалежності кореспондент «Свободи» Валер Каліновський попросив у Олександра Лукашенка інтерв'ю, згадавши, що останній раз він давав інтерв'ю «Свободі» 20 років тому. І Олександр Лукашенко дав згоду. Після з такою ж просьбою до Лукашенка звернувся і кореспондент Еврорадіо Змітер Лукашук. Ну а пресовая служба керівника вирішила долучити ще і кореспондентку порталу TUT.BY Марину Золотову. Зараз з нами на сувязі Валер Каліновський.
Добрий день.
Для незалежних медіа гэта сапраўды быў рэдкі шанс. Раней, я нагадаю, у вашай просьбе пра інтэрв'ю вы адзначалі, што перад гэтым апошнюю размову з Радыё Свабода Лукашэнка вёў 20 гадоў таму, неўзабаве пасля прыходу да ўлады. Як вы думаеце, чаму на гэты раз была дадзеная згода на сустрэчу з незалежнымі журналістамі?
Ну, па-першае, гэта перадвыбарчы час, калі Александру Лукашэнку трэба звяртацца да выбаршчыкаў і ў тым ліку да той аўдыторыі, як какая, значит, критично до его ставится. По-другое, в связи с российско-украинской войной, белорусская незалежность, скажем так, так само под певной погрозой находится, и видовочно, что треба и тут акцентовать некие важные моменты, важные детали. И это как раз то, про что завсюди говорили представники незалежных СМИ, оппозиции, и Лукашенко треба на этом поле так само подейничать. Мне так подается, что вот такая негоная мета, ну, але формально, то был запыт, и была сгода, и вот реализация теперь.
Какие питания вам удалось задать і ці задоволені ви відказами?
Ну, мені вдалося задати доволі шмат питань, я не розлічував настільки. Ну, ви сама зустріча 4,5 години довжилася, хоч спочатку обіцяли 1,5 години. Тому я, в принципі, задоволений, що вдалося задати доволі шмат важних питань. На мою думку, це питання про політв'язнів, питання про білоруську мову, питання про небезпеку руського міра для Білорусі і російської агресії. Ось, і він старався унікливо розібратися в моїх питаннях і дати некий вичерпальний відказ на його думку. Ну, найбільш мені приємно, що махчима буде до виборів відбудеться визволення Миколая Статкевича. Принамсі, так я зрозумів відказ Олександра Лукашенка про льос політв'язня.
Валер, а за ким був мовний вибор? Як журналісти почали говорити з керівником і як він відказував?
Ну, Дмитро Лукашук одразу попросив Олександра Лукашенку провести все інтерв'ю на білоруській мові. Мовляв, він достатково володає її. Ну, але Лукашенко попросив не нав'язувати йому. Некілька сказав, він сказав по-білоруську. заробак, ну, а потім переходив на більш звиклу для його російську мову. Ну, при гэтым треба зазначити, що він як усіляк виказувався про важність підтримки білоруської мови, сказав, що готовий підставити плечо, але що в цій сфері нельга нікому нічого нав'язувати. Некілька разів це підкреслював.
Як ви думаєте, чому сам керівник уділив вам більш часу, чим було обіцяно? Вот для його самого цікавіше розмовляти з журналістами незалежними, не з тими, які глядять у рот, які мають підрихтовані питання і так далі.
Ну, безумовно, ну, тому що ми задавали незручні питання, йому було цікаво на їх реагувати, і він їх не боявся, і він якби закликав до різних питань, і виглядало, що він був задоволений дискусією. Ну, видать, він у доброй ораторській формі, він володіє інформацією по різних важних сферах. Ну, тому йому і цікаво, видать, було.
У часі того, як на сайті нашим з'являлася така попередня інформація, короткий переказ відказу Олександра Лукашенки, наведники сайта почали гэтую подію сьогоднішнього коментувати. Ну, ось, наприклад, наведниця Зоська з Ліди написала, на що ви тягнете його на свободу, що не наслухались його найболбатні за 20 годов і не ведаєте, що гэтий чоловік може сказати. Що б ви відказали Зосці?
Ну, ні, ведаєте, коли пытаются державные СМИ, коли он сам хоче виказувати, это одно. А коли ми задаємо острые питання, болючие питання, это нашмат цікавіше, треба почути, ну, треба почути отказы. Мне, так, насамперед, було цікаво побачити, як він виглядає, цікаво почути, як він говорить, і менавіта на ті питання, які цікаві, скажімо, незалежної частини громадства, той аудиторії нашого радіо, фактично.
Валер, ну, тоді скажіть опошнє питання зблизку. Як виглядає Олександр Лукашенко? Не стомився він за гэтыя гады? Ад улады, ад цяжару?
Ну, мне фізично виглядає він добре. Руку тисне моцно. Інтелектуально так само, здається, в доброй формі. Ну, так що можу тільки потвердити гэта.
Это были уражанні Валера Каліновска. І зараз послухаем адказы на некаторыя з пытанняў.
Наверно, там же дебюсь. Девками, Моторолой, Русский мир. Что робить белорусам? Вот я от вас начал помирать, а слыхала на земле. Правильно?
Если сюда придут с мечом, от меча и погибнут. В этом главнейшая обязанность президента Беларуси. Вот вы меня часто критикуете от рабочих мест, зарплаты и так далее и тому подобное, забывая о том, что в том числе и вы должны этим заниматься. Ну, прежде всего, гражданин должен сам за себя породеть, чтобы семью накормить. Но главнейшая обязанность президента – это безопасность общества и государства. Вот это главное. Вы знаете, можно месяц или два, или три, или полгода не получать зарплату, и народ тебе это простит. Но если ты сдашь суверенитет и независимость государства, ради чего тебя избирают, прежде всего, вот это народ никогда не простит и не забудет.
Меньшая проблема, что ведь шмат у нас людей, я бы там нам не хотелось отворотного, какие вот за русский мир, там, мы там с Россией.
Неправда. Неправда. Это неправда. Вы опять это придумали. Вы, наверное, слышали и мою реакцию. Я несколько раз даже в парламенте, по-моему, в парламенте публично спросил посла. Объясните мне, пожалуйста, что значит собирание русских земель? А, Б, что такое русский мир? Объясните, чтобы я понимал, за какой мы мир боремся. До сих пор никто не объяснил, но заметьте, сейчас почти исчез этот термин и тезис из средств массовой информации, в том числе России.
А, и как раз, как вы сказали, отбывается выборчая кампания. Вы претендент, вы кандидат на этот момент в этой кампании. И хотелось бы вернуть увагу сначала до этой кампании. За вас зараз збирають підписи під лозунгом «За будучиню незалежної Білорусі». Я хотів би про два слова з цього вашого короткого лозунгу спитати. По-перше, будучиня. Яку ви нам пропонуєте у своїм баченні цю будучиню? Вона буде дорожна за того, що було 20 років минуле. І друге, незалежною. Ви підкреслюєте незалежність, раніше інші були лозунги. Значить, що ви бачите проблему цієї незалежності, погрозу, з якого боку?
Очень обширный вопрос из области теории, философии. Мы это отбрасываем. Я скажу о главном. Отличие. Мой лозунг с первой предвыборной кампании, вы помните, отвести народ от пропасти. Это, мне никто это не подсказывал, мне никто это не предлагал. Это в Витебской области ночью после известных событий, вот где-то я
прикинул ситуацию и думаю, что можно сделать, чтобы не быть популистом и не обещать лишнего. То, что ты никогда не сделаешь. Тогда мы были не то, что над пропастью, мы уже были там. Я это определил как главный лозунг своей предвыборной кампании. Думаю, вы согласитесь с тем, что эту программу минимум мы выполнили. Сегодня мы говорим о будущем нашей независимой страны. Могли, как вы дальше спросили, мы раньше говорить об этом или сейчас, что под этим подразумевается. Раньше мы об этом не могли говорить. У нас не было государства. Мы получили эту перспективную независимость. Мы должны были еще стать независимыми и суверенными в том числе. Но мы этого тогда не имели. Сегодня настал момент, и мы можем об этом уже сказать, имея свое государство, Беларусь, созданное, ну, опять же, вы можете со мной соглашаться, не соглашаться, правильно мы что-то сделали, неправильно, но, наверное, согласитесь с тем, что мы живем в своем государстве. И сегодня реально обеспечить нашу Беларусь в будущем, в ближайшем будущем, уже после президентских выборов надо выполнять этот лозунг, как вы сказали, независимость, можно о независимости говорить. Не потому, что меня настораживает, как вы часто пишете, Россия, Путин и так далее в связи с украинскими событиями. Я абсолютно честно говорю, не рассматриваю будущее под этим углом зрения.
Серед інших питань, які задав кореспондент «Свободи» Олександру Лукашенку, ці чув він про історію Юрія Рубцова, який почав носити майку з надписом «Лукашенка сихоць». Як прокоментував цю історію Олександр Лукашенко, так само інші його відкази на питання незалежних журналістів знайдеться на сайті «Свободи». Протяг теми у експертизі.
Какие самые прикметные заявы можно выделить у сегодняшнем интервью Александра Лукашенко? С каким образом керамик державы идет на президентские выборы? Чи вызначилась та стратегическая программа, которую представит электорат Александра Лукашенко, чи он идет на выборы выключно с тактичным реагованием на некие подеи? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «РХ» Валер Булгакаў і палітолаг Юры Чаусаў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце хвіліну праз 25. Насупраць будынку КДБ у Менску сёння адбылася акцыя салідарнасці з палітычнымі зняволенымі і сваякамі зніклых палітыкаў. Яе правёў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька з паплечнікамі ў рамках збору подпісаў.
Мы сёння ў цікавым месцы. За намі Фелікс, наперадзе КДБ. І той, і другі сімвал страху. Сколько часу прошло, а люди еще не боятся. Боятся сказать про свою громадянскую позицию. Боятся просто прийти и стать с портретом скраденных, альбо тех, кто находится в тюрьме. Вот с этого будинка, который перед нами, начиналась вандровка по СИЗО и тюрьмах Статкевича, Алиневича, Дзятка и інших политических вязнев. Я хочу сказать так. Нам кажут, что тут недостатково, нас мало. Я узгадываю Виктора Ивашкевича, якого нема сярод нас. Але калі его спытали, вот Виктор, ты прийдешь, ты будешь стоять один, что ты будешь робить? А я сказал, а я буду чекать другого. Ну, коль прийде некто другий. И сегодня мы стоим. Мы на первый раз вышли, нас было 5-6 человек. Сегодня нас значно больше.
Гэты запіс быў зроблены на пікеце, які сёння Анатоль Лябецька праводзіў у Менску ля будынку КДБ. Пра палітвязняў у Беларусі сёння згадалі і ў Вільні. У цэнтры літоўскай сталіцы можна было бачыць людзей з бел-чырвона-белымі сцягамі і фотаздымкамі палітычных зняволеных, якія да гэтага часу застаюцца ў беларускіх турмах. А ў Кіеве падпісвалі паштоўкі беларускім палітвязням з нагоды Міжнароднага дня салідарнасці. Дарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам у Беларусі. Ну а зараз апытанне свабоды. У гамельчукоў мы пыталіся, чаму многія людзі ў Беларусі мала цікавяцца выбарчай кампаніяй.
Люди еще не созрели, социум не созрел для масштабных действий по выборам. Сейчас летний период, многие на дачах. Молодежь еще, студенты где-то отдыхают. Да, не наблюдается активности, но я думаю, что к концу августа, к сентябрю динамика будет лучше.
Я как-то не обращала на это внимания. У нас на работе про это не разговаривают, честно говорю. Мы как-то не общаемся на эту тему. Я не хочу перемен. Наверное, я их боюсь.
Я думаю, что не надеются на то, что конкретно что-то выйдет из этих выборов. Люди не надеются.
Люди просто в отпусках все, на дачах, нету городе, поэтому мало цікавятся. Мы цікавимся. Одного ведаем точно. Еще учительница с Минска есть, Гайдукович есть.
Думаю, из-за того, что все рассчитывают, что Лукашенко так и останется у власти, что ничего не изменится, кто бы не пошел голосовать, поэтому все уже смирились. Безразличие абсолютное и полное, то есть не ждут каких-то перемен.
Чего интересоваться? Все равно Лукашенко.
Потому что, наверное, все уверены, что все будет так же, как было раньше. Нет никакой альтернативы, мне кажется. Кто знает этих 8 претендентов? Этого хоть видно, хоть слышно, хоть понятно, что он хочет, что он требует. Если честно, я сам не интересуюсь.
Люди определились, кто что хочет. Некоторые проходят мимо, машут рукой и говорят, моя подпись ничего не изменит, потому что все равно мы знаем, что будет. Результаты выбора уже предрешены.
Мне выборы интересны. Зачем этот спектакль с исходом известным?
Заранее все знают, кто будет президентом. Он ничего не сделал лучшего для народа. Он как говорит, если у каждого открой холодильник, если кусок сала есть, значит, это уже не голоден.
Не знаю, как кто, но я против Лукашенко. Вы когда-нибудь видели, вообще народ видел когда-нибудь, чтоб Брежнев или кто-нибудь советский, кто-нибудь брал своих детей на трибуну? Нет. Почему Лукашенко взял сына, принимавший парад и сделал форму ему пошил? Кто такой? Детенка, ну что? Это беспредел, и просто народ возмущается.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі праз хвіліну пра сітуацыю на фінансавым рынку.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Расійскі рубель працягвае абясцэньвацца на тле зніжэння ўсясветных цэнаў на нафту. 4 жніўня біржавы курс даляра апусціўся ніжэй адзнакі 63 расійскія рублі, а еўра ў шчыльную наблізіўся да 69 рублёў. Чым абвал пагражае Беларусі, эканоміка якой шчыльна завязаная на расійскі рынак? Меркаваннямі экспертаў на гэты конт цікавіўся Ігар Карне, які з намі на сувязі.
Добрый вечер, Алена.
Дык што прагназуюць эканамісты?
Ну, трэба сказаць адразу, што беларускі рубель, прывязаны ў валютным кошыку да расійскага нават у большай ступені, чым да астатніх грашовых адзінак, у прыватнасці да амерыканскага даляра і еўравалюты, дык вось не толькі не зніжаецца разам з ім, а наадварот умацоўвае свае пазіцыі, ну, прынамсі, да сённяшняга дня. Сёння было літаральна на некалькі капеек такое ўмацаванне адносна рубля расійскага. Дык вось у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году ўмацаванне сярэдняга курсу беларускага рубля да расійскага перавысіла 9%, тады як дынаміка да даляра і еўра, ну, абсалютна адваротная. Аслабленне амаль на 50% і на 21% адпаведна. Ну, але ці доўга працягнецца такое дамінаванне, вось калі беларускі рубель так дэманструе ўстойлівасць, стабільнасць. Фінансавы аналітык Сергей Чалы лічыць, што услед за расійскім і беларускі рубель пачне пікіраваць ужо неўзабаве, літаральна да сярэдзіны месяца.
Я думаю, что слишком долго такое продолжаться не может.
С учетом того, что львиная доля валютной выручки у нас поступающая на биржу, это именно российские рубли, рано или поздно, конечно же. Ну, то есть поймите, что тут политика Нацбанка, она такова, что он до определенного момента любые колебания считает случайными, пока не наступает какой-то момент, в котором он решает, что эти отклонения не являются какими-то колебаниями вокруг некого центрального значения, они являются тенденцией, да, и тогда он перестает ей противодействовать и, напротив, даже скорее помогать. Требуется некоторое время для того, чтобы это осознать. И я думаю, что это не так уже далеко.
Это было меркование Сергея Чалага, финансового аналитика. И, как я уже сказал, что по выниках сегодняшних торгов на белорусской валютно-фондовой бирже замежные валюты продемонстрировали рост, и литерально на пару десяток копеек умацевался российский рубель. Там литерально 30-40 копеек, такие диапазон. И тем часом эксперты переконаны, что в изначальное уздеяние на обвал российской валюты оказывает становище на нафтовом рынку. Прикладом у автора кошт марки Brent опускался ниже психологичной отзнаки $50 за баррель, что, скажем так, выбивая глебу из-под сыровинно-залежной российской экономики. И, как отмечают эксперты, что при такой тенденции на снижение нафтовых котировок российскому рублю ничего доброго не светит.
Таким чином, незалежные эксперты увесь час попереживают, что привязка до российского рынка может отчувально отбиться на белорусской экономике. Это, саправды, тотальная привязка. Ці приходит нарешті разумение такой небезпеки во ураде?
Покуль что на державном узровне таких ось неких заявок нема на этот конт, хотя есть постоянная ориентация на то, что треба шукать иншие рынки, что треба ось выходить на рынки той же Латинской Америки, где Беларусь усталевывает контакты, на азиатские рынки. Ну, Олег, это больше на словах. Все каже керовник портала про бизнес Бивай Виталь Валянюк. Те компании, предприемства, организации, якія своечасово продугледзели ось такую магчимость обвалу российской валюты и занялись у свой час диверсификацией своей вытворчасти, своих поставок. Так ось яны куды больш комфортно себе отчувают, бо маюць магчимость перестраховаться за кошт переориентации на іншыя краіны.
Ключевой вывод, который уже многие наши компании сделали, нужно диверсифицировать рынки и искать возможность валютной выручки не только в России, но и в странах Европы, на азиатских рынках, рынках Латинской Америки и так далее. Хорошо, в этом году будут себя чувствовать те, кто диверсифицирован, кто работает на рынке разных стран. Это IT-сектор, который у нас в основном обслуживает западных клиентов. Это производители калийных удобрений, поскольку структура экспорта очень диверсифицирована. Доля России там на уровне погрешности статистической. Производители нефтепродуктов за счет того, что в основном это поставки страны ЕС. И, возможно, деревообработки и пивоматериалов.
Вы слушаете Радио Свобода. 31 ліпеня Рада Еўразвязу скасавала санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў. Гэта 24 новых імя. А раней, 13 ліпеня, былі скасаваныя санкцыі супраць яшчэ двух чыноўнікаў і чатырох беларускіх кампаніяў, якія належаць вядомаму алігарху Юрыю Чыжу. Відавочныя прыкметы, якая б аб'яднала ўсіх фізічных асобаў, выключаных з санкцыйнага спісу, не праглядаецца. З аднаго боку, значная частка іх – это былыя чыноўнікі, якія ўжо не займаюць нейкіх дзяржаўных пасадаў. Але разам з тым, напрыклад, у спісе прысутнічаюць 4 кіраўнікі беларускіх навучальных установаў. Гэта рэктар БДУ Сергей Абламейка, гэта рэктар Беларускага дзяржаўнага інстытуту інфарматыкі і радыёэлектронікі Михаил Батура, это ректор Международного гуманитарного экономического института Тамара Алпеева, або директор Менского державного политехнического колледжа Геннадь Подгайский. Ихние посады с момента включения в черный список не менялись. Той факт, что с под санкцией выведенные керовники белорусских навучальных установ, большинство экспертов связывают с долучением Беларуси до Бальонского процессу. Такую думку у интервью Радио Свобода выказал и сябра громадского Бальонского комитета профессор Владимир Дунаев, с яким гутарил наш корреспондент.
Ну, конечно, это связано, потому что с вступлением в Болонский процесс, поскольку прежде, по сути дела, вот наличие 5 ректоров в высших учебных заведениях в списке тех чиновников, которым запрещен въезд в Европейский Союз, было, так сказать, таким видимым препятствием, свидетельством наличия репрессий. Мало что изменилось, конечно, в части, так сказать, академической свободы за прошедшее время, но, видимо, так сказать, для того, чтобы как-то сделать участие Белоруссии в Болонском процессе более эффективным или полноценным, конечно, европейцы решили, что лучше, так сказать, предоставить этим ректорам возможность использовать возможности, так сказать, мобильности.
Скажите, это было обовязковые умовы, тихо, это такие же...
Нет, это вообще как бы вопрос, который нельзя напрямую связывать с вступлением Болонских процессов, потому что это все-таки две разных Европы. Одна из них большая, другая маленькая. То есть то, что касается, так сказать, Болонского процесса, это так называемая Большая Европа. Это Европа от Лиссабона до Владивостока. А Европейский Союз – это малая Европа. Вот. Но понятно, что для того, чтобы Беларусь вошла в состав Болонского процесса, так сказать, в Европейское пространство высшего образования, конечно, необходимо было определенная воля и согласие со стороны Европейского Союза. Ну, фактически, постепенно эти ректоры выбывали из списка, то есть сначала из списка был удален ректор Брестского университета, в связи с тем, что он покинул свой пост. Потом, по естественным причинам, ректор педагогического университета. Поэтому, так сказать, список уже уменьшился на 2 человека. Но сейчас, я думаю, что это вполне ожидаемое событие, так сказать. Ну и, с другой стороны, здесь есть некоторый элемент несправедливости, потому что далеко не самые отличившиеся в последнее время в репрессиях против академического сообщества, студентов или преподавателей, ректоры находились в этом списке. Ну, надо было бы, наверное, тогда не сокращать, а включать этот список ректоров Гродненского университета, который, так сказать, отличается, именно Гродненский университет, его ректор, особыми репрессиями. Однако ж этого не происходило. Вот, то есть европейцы уже взяли курс на то, что не будут как бы использовать этот инструмент для того, чтобы как-то влиять на белорусские власти и на ректоров с целью, чтобы заставить их соблюдать некие цельности и цели Болонского процесса.
Мяркуе профессор Уладзімір Дунаеў. Толькі праз 37 год пасля таго, як прагучалі першыя абяцанні знесці менскі сельгаспасёлак, сюды прыйшлі забудоўшчыкі. Частку раёну ўжо рассялілі па горадзе, а астатнія мясцовыя жыхары рыхтуюцца. Карэспандэнт «Свабоды» Ілля Жукович наведаў гэты раён перад чарговай сустрэчай жыхароў з уладамі і раскажа пра свае ўражанні.
Ну, прежде всего, треба сказать, что про конкретное переселение с ними пошли разговаривать только вот с этой зимы. У вересня им пришли паперы, потому что их дом остается на взнос, и им хутко им доведется переселяться. Вот. Але у каждом разе люди, как и ранее, абсолютно не погоджаются на переселение свое, хоть бы у який район города, они не хочут жить в квартирах. Они тут народились, прожили все життё, их абсолютно задовольняем вот эти умовы життя у приватным секторе. И яны, коли починаєш змовляти, питають, коли вас притиснуть, що будете робити? Люди кажуть, добре, я погоджуся, коли улади ці забудовщик, хто там буде їх переселяти, дадуть мені такий самий дом з такими самими умовами, що я маю сьогодні. Але при цьому
улади... І навіть не у межах Менську. Вони ж уявляють, що це нереально у межах Менську таке саме отримати.
Так, от одного боку улади кажуть, що ось, мовляв, у Менську немає вольної землі, якої так само хочуть позбавити їх. Лені, які люди кажуть, що вони готові їхати хоч у пінські болоти, коли їм дадуть ось такий самий дом з тими самими умовами і там лісні з тим самим плотом і номером телефону, який на сьогодні мають. Але на такі кроки ніхто не йде. Людям пропонують ніякі гроші ці квартиру.
Ось. А що відомо, яку компенсацію конкретно пропонують гетим людям за землю у Менську?
Покуль ніяких розмов про помір компенсації не йде. Відомо тільки, як це було минулі години з частки вулиці Тургенєва, якої цілі і ўжо паспелі забудаваць. На гэтай вуліцы жылі людзі, ім прапаноўвалі, з кожным размаўлялі індывідуальна. Невядома, ці гэтыя ўмовы былі аднолькавыя, але хто дамовіўся лепш, той перасяліўся недалёка, там вуліцы Якуба Коласа, раён Камароўкі, а кагосьці выслалі аж на Серабранку, у Бараўляны, вось яшчэ далейшыя раёны. Гэта, як кажуць жыхары сельгаспасёлку, праз юрыдычную няграмотнасць. Вось людзі нават не глядзелі дакументы, што ім абяцалі, яны пагаджаліся, падпісвалі, а потым ўжо бачылі, што гэта не зусім тое, пра што яны гаварылі.
Ля, а што вядома пра планы забудоўшчыка? Хто што тут плануе пабудаваць? Ці ёсць якая канцэпцыя?
Забудоўшчык, будучы гарызонт, праект БУД, на сваім сайце апублікаваў, што ўжо ў другім квартале, то бок ён пачаўся, павінна пачацца забудова сельгаспасёлку. Яны плануюць паставіць 15 шматпавярховых дамоў і ў тым ліку інфраструктуру, школу і дзіцячы садок. Але, як бачна, пакуль толькі адбылася адна сустрэча з уладамі, то бок такія грамадскія слуханні, і больше нічога. З самімі забудоўшчыкамі ніхто яшчэ нават не сустракаўся.
І што вядома пра планы сённяшняй сустрэчы? Калі, дзе яна павінна адбыцца?
178 сярэдняй школе, гэта недалёка ад Волгаградскай вуліцы і Лахойскага тракту. Мінулай сустрэчай засталіся жыхары сельгаспасёлка незадаволеныя, яны не атрымалі адказаў ні на водныя пытанні, якое мелі да ўлады. Вось, ну менавіта таму прызначылі другую сустрэчу. І чакаецца, што будзе больш пашыраны склад, будуць спецыялісты, якія змогуць адказаць на пэўныя пытанні, канкрэтныя пытанні жыхароў. І яны нарэшце чакаюць нейкай канкрэтыкі, калі да іх прыйдзе гэты забудоўшчык, калі і каго, і як будуць зносіць, і як будуць гэта ўсё кампенсаваць.
Навіны з Менскага сельгаспасёлку. Ну а зараз гісторыя ад нашай слухачкі з Віцебшчыны.
Сейчас тема выборов. Выбор народа. Так вот я вам хочу рассказать свежий пример этого выбора. Понятно, что звоню из Десны. Редко сейчас, но так уж получается. Так вот, в этом самом маленьком, да нельзя запущенном городке, вчера в совершенно маленьком, единственном скверике, торжественно установили пушку, вроде как военных времен. Ее история ничем не выделяется среди сотен других таких же. В центре этого сквера стоит памятный знак бойцам, которые воевали в этой местности. Знак этот имеет совершенно ужасный вид. Примитивный постамент, на который установлена вертикальная облупленная серая невзрачная плита, прямоугольная с надписью участников этих боев. И вот местный новоришек, в свое время отсидевший за изнасилование малолетний, приноровился делать себе пиар на том, что раз в году он наливает по 100 грамм ветеранам войны, которых осталось человека 3-4, получает за это всяческие почести. И самый уважаемый человек властями, конечно, в городе. Заодно льготы по налогам. По своему довольно сомнительному бизнесу. Ну, хотя бы уже в том, что за бесценок выкупает здание бывших предприятий под чужие имена. И без всяких обязательств от производства. Еще в Дни Победы организовывает небольшой автопробег несколькими транспортными средствами. Полоцк, Новополоцк, Десна. Ну, кроме почести и льгот, на груди уже сияют две медали. Происхождение коих тоже весьма туманное. И вот, видимо, он вошел так во вкус, ну, как Брежнев. И возжелал большего, ордена нет. Потому и задумал мероприятие еще и с пушкой, которая долгое время хранилась на его же подворье. И все бы это было смешно и, конечно, не реализовано, если бы он не нашел поддержку вверху. И какую? Нагнали военной техники, солдат, явились представители власти, вплоть до областной, в том числе областной начальник КГБ, многочисленная пресса, местная, новополоцкая, витебская и даже минская. И под залпы и музыку установили эту пушку с обещанием, что к осени сюда же поставят еще и танк. Кроме того, что это центр города и сквер-спятачок, так к тому же жилые дома стоят буквально через узкую дорожку. А с другой стороны вход в действующую церковь. Я вообще-то удивляюсь нашим церковнослужителям, которые до сих пор не сочли нужным воспрепятствовать созданию этой милитаризированной зоны. Не только на входе, но и на пути крестного хода. И вот знаете, я не хожу на подобного рода мероприятия. Я вообще в силу своего характера, взглядов, не сторонница революции, агрессивно-радикальных каких-то действий и тому подобное. Я предпочитаю договоренности, компромиссы, в общем, мирное сосуществование и какие-то эволюционные перемены. Ну, так я смотрю вот на все.
Поделиться своими историями из мясцового життя можете, позвонивши на номер свободы у Менску 266-39-52. Ну а зараз гурт Брута и песня «Наша возьме» на слови Якуба Колоса.
Вечно мы блукаемся, а все ж таки хоть не гали, а правды так шагают.